Тема нашей сегодняшней лекции – Синайское откровение. Москва, несколько дней после террористического акта, который у нас был в пустыне Синай. Мы пытаемся сегодня с вами поговорить о Синайском откровении, о том, что на самом деле произошло более чем 3000 лет тому назад в пустыне Синай, благодаря чему она вошла в историю всего человечества. Первое, наверное, что нужно отметить – это то, что еврейская вера строится на знании. Как говорят еврейские мудрецы, что для того, чтобы вера человека была грамотной и адекватной, требуется в первую очередь, чтобы она была построена на знании. Мы не верим в Бога, а мы про Бога знаем. Как то сказал пророк Иезекииль: находясь в изгнании и горести еврейского народа в период разрушения храма и потери связи, он подводит итог того, что произошло на горе Синай, тех событий, которые произошли на горе Синай, говоря следующие слова: «Вет элоге гарец лаках» – «И богов земли забрал». То, что произошло на горе Синай, то, что пропали бога земли, которым поклонялись люди, и, может быть, до какой-то степени в сердцах еврейского народа еще оставались какие-то пережитки бывшего строя. Так вот, «Элогей гарец лаках» – пропали все бога земли. Перед глазами каждого раскрылось единство Бога. Бог для всех евреев оказался знанием, а не верой, которая является недоказуемой, которую нельзя передать другому. И в любой дискуссии, в любой беседе тот человек, который верит, он не сможет сказать тому, кто, допустим, во что-то не верит: следуй моим путем и поступай так же, как я, и присоединись к вере в Бога живого. Потому что любой его собеседник скажет: ну, смотри, ты веришь, а я нет, и на чем беседа, по сути, и подходит к концу. Так вот, еврейская вера построена исключительно на знании. Знание, конечно же, в первую очередь, это исход из Египта и Синайское откровение. Поколение исхода называется Дор-Деа, поколение знания. Поколение знания Дор-Деа потеряли возможность ошибки, потеряли возможность греха. По причине того, что когда истина перед тобой стоит всегда, ты не способен сделать грех. Когда великий Бог раскрыт перед тобой, тогда ты идентифицируешься со своим божественным началом, со своей великой душой. И силы зла не имеют никакой власти над тобой. Настолько, что сказано о поколении исхода из Египта, поколении получения Торы, что это то поколение, над которым не царил ангел смерти. Он же злое начало. Злое начало, ангел смерти – это разные аспекты одного и того же. Люди исправили, приняв Тору на горе Синай и увидев то, что они увидели, они исправили грех первого человека настолько, что стали вечными. Пропало понятие смерти. А как же после этого все умирали? Вы зададите вопрос. Ответ простой. Спустя некоторое время совершили грех тельца, и снова смертность вернулась к человеку. Но тема греха золотого тельца не является сегодняшней нашей темой. Поэтому давайте попытаемся, что же произошло все-таки на горе Синай. Евреи потеряли возможность заблуждения среди богов земли, оказавшись свидетелями Синайского откровения. Как то сказано в Торе: «Ушмартем эт брити» – «Соблюдайте завет мой». И Синайское откровение обладает способностью привести нас к пониманию смысла заповедей, смысла завета в целом, и повергнуть ецер ара. Причем не только мы сейчас вспоминаем, как евреи выглядели тогда. Понимание того, что произошло на горе Синай, приводит нас, людей сегодня, людей 21 века, к возможности повергнуть свою собственную ецер ара, свое собственное злое начало, и произнести осмысленно слова, которые мы говорили в Йом-Кипур: «Гашем Руэ Луким» – «Бог, Он есть Бог». По-русски звучит достаточно тавтологично. Тем не менее, Бог, Гашем – свойство милосердия, Руэ Луким – оно же свойство ограничения. Суть этого высказывания заключается в том, что нет в этом мире случайностей. В этом мире есть только милосердие и ограничение милосердия, свойства суда. Все происходят, проистекают из одного источника. В этом мире есть царь. Это то, что мы произносим в Йом-Кипур. Давайте посмотрим, что еврейское учение рассказывает о событиях Синайского откровения, и попытаемся понять, И увидеть, что причина, по которой евреи являлись верными своей религии, заключалась не в нашей слепой приверженности каким-то еврейским обычаям, каким-то еврейским правилам и образу жизни, а исключительно видение, подчеркиваю, видение Бога и реальная связь с Ним, даже в условиях изгнания и в самый последний период изгнания, в котором находимся мы сегодня, который называется Иквата де Мешиха, период перед приходом Машиха, когда практически вся история человеческого общества уже дошла до своего логического предельного конца, так что ничего нового под солнцем, по всей видимости, уже до прихода Машиха не возникнет. Сегодня более-менее человеческая история завершила свою задачу и развилась практически до самого предела. В трактате Авода Зара «Идолопоклонство Вавилонского Талмуда», в трактате Вавилонского Талмуда «Авода Зара. Идолопоклонство» сказано так. «Ло киблу Исраэля татура, элэгдэй шэло е малаха мавэт, йоцэрара шолэт бэхэн». «Не принял еврейский народ Тору, иначе для того, чтобы ангел смерти, он же йоцэрара, злое начало, не имел бы над ними силы». Для этого евреи приняли Тору. Сказано «Ми бэн хурин гаусэк бэтора». Кто свободный человек? Тот человек, который занимается Торой, который погружен в Тору, на которого Тора оказывает влияние. Казалось бы, наоборот, на первый взгляд. Кто свободный человек? Тот человек, у которого нет никаких ограничений. В Торе есть огромное количество ограничений, заповеди Асе, заповеди Лота Асе. Они ограничивают. Как же такой человек свободный? Наоборот, получается, такой человек в высшей степени занятый по времени и ограниченный в своих возможностях и в своем поведении. Что значит свободный человек, тот человек, который занимается Торой, на первый взгляд, наоборот? Объяснение здесь такое. Каждый человек является машиной. У каждого человека есть свой набор качеств, свой набор факторов, суть которых такая, что если человек получает некое возбуждение, некое воздействие на него, то достаточно ясно, как он как механизм на это возбуждение прореагирует. Это называется машинальность. Это и есть суть того, что каждый из нас машина. Один прореагирует одним способом, другой другой. В принципе, если построить такой хороший, грамотный в психологическом аспекте компьютер, то любой человек подвергается более-менее анализа, как он будет реагировать на различные жизненные ситуации. Так вот, кто человек свободный? Тот, кто занимается Торой. Вот этот человек может выйти за рамки своего машинальности и поступать не так, как поступают другие. Человек ощущение голода, кислота желудок жжет, он видит любую первую попавшуюся пищу, у него возбуждение определенное, он эту пищу ест, и все на этом заканчивается. Это достаточно машинальная реакция. Равно как и все наши функции человеческие, можно в конце концов свести чисто к работе протоплазмы и воздействию протоплазмы, которой не хватает тех или других форм удовлетворения, на наш интеллект, на нашу психику. Так вот, свободный человек тот, кто обладает способностью выйти за рамки тех ограничений и той машинальности, в рамках которой он создан. Еврейский народ не получил Тору на горе Синай, говорит Талмуд, иначе как для того, чтобы Малах Амавит, ангел смерти, злое начало, не имели возможности влиять на него. Человек может пройти сквозь жизнь, оставшись самим собой, не подвергаясь влияниям, не будучи машиной. Это и есть то, что произошло на горе Синай. Мы с вами увидим конкретно по тексту, что там произошло. Но, во всяком случае, пока наши мудрецы утверждают о результате принятия еврейским народом Торы. И в результате, когда человек становится, злое начало пропадает, он становится вечным, что приводит нас к смерти. Злое начало, оно приводит к тому, что человек все больше и больше пропитывается, пронизывается этим состоянием зла, что в конце концов отрывает его от дерева жизни все больше и больше, пока, наконец, он не завершает свой путь на этой земле, накопив тот набор зла, который уже не дает ему возможность продолжать свою жизнь дальше. В результате событий Откровения на горе Синай еврейский народ произнес слова, которые вошли в историю человеческой цивилизации, «Наасе венишма». «Исполним мы слова этой Торы». А что там сказано? Еще же не получили. Нишма. Услышим потом, что надо, и будем исполнять. Вы так или иначе знаете евреев, знаете еврейскую ментальность. сами к еврейскому народу принадлежите. И согласитесь, что евреи совершенно не так легко сказать, да, конечно, мы сделаем, а что, так сказать, это уже не важно, все, что нужно, мы сделаем. Видимо, люди должны были увидеть нечто настолько великое и настолько необычное, чтобы произнести эти слова. Так просто в результате национального референдума примем Тору или не примем, ну ладно, примем, а что там написано. Ну, там уже увидим, не важно. Сначала примем, потом уже будем разбираться, что там нужно исполнять. Так просто, наверное, это не произойдет. Не случайно, к тому же, евреи приняли Тору именно в пустыне Синай, на горе Синай, место, которое является пустым. Что такое пустыня? На иврите всегда, во-первых, слово пустыня, как, кто знает, как пустыня на иврите? Мидбар. Происходит слово какого? Коренное значение? Лидабер, совершенно верно. Да. Мидбар — это от речения. Это место, где речение Бога не осуществилось в полной мере. То созидательное речение, где десятью заповедями, где десятью речениями Творец создал мир. Паршат Берешит мы как раз на прошлой неделе это читали. Пустыня, она является образом этого мира, где речение Бога создало материальную действительность, одновременно скрыв Бога из этой действительности. Это и есть суть того, что называется пустыня. Так вот, люди живут в этой пустыне, Тору мы получаем в Синайской пустыне, показав, во-первых, что в отличие от других народов, у которых сложилась их национальная юриспруденция, их набор законов хаотически и случайно, а именно, люди поселились на какой-то земле, у них возникали какие-то потребности юридические, и они постепенно каким-то образом их урегулировали. Бык заводал корову, надо было какой-то закон придумать. Ну, придумали какой-то закон. Один человек у другого землю купил, не купил, надо было выяснить, кому же земля принадлежит. Значит, придумали какие-то, установили какие-то порядки по поводу владения землей и так далее, и так далее. В зависимости от потребностей устанавливали систему законов. Евреи жили в пустыне. Не было у них практически никакой собственности. Пустыня – это место, не подлежащее обработке земли. То есть у них не было недвижимости. Не было самого главного, что связывает человека с землей. Пустыня – это место, которое не принадлежит. Даже сегодня в Египте, вот эта пустыня Синай, она практически не живая. Там есть несколько гостиниц и все. Для туристов рассчитанных. Как бы те, кто хотят чего-то экстраординарного, вот приехать в такой момент, люди, которые уже везде были, вот только хотят такую вот нежилую пустыню приехать, вот они все на это направляются. Кто уже все видел на свете? Ну, либо израильтяне, которые туда ездят, потому что дешево. Ну, от Израиля близко, и в Египте цены низкие, поэтому... Вот, ну, приезжают туда. Так вот, евреи получают Тору до того, как у них образовались какие бы то ни было национальные устои, показать нам, что у нас наша вера, наша религия, наш закон является первичным, чем чисто материальная национальная потребность в регулировании своих конфликтов и в каком-то упорядочении жизненных процессов. Окей. Что же произошло все-таки на горе Синай? Раби Иуда Галеви в книге Кузари, рассказывающий о том, как большой хазарский народ принял иудаизм, делает акцент на то, что хазарский царь задал вопрос еврейскому мудрецу, почему в молитве делается акцент на Бога, который вывел еврейский народ из земли египетской, а не на Бога, который создал небо и землю. Ведь создание земли и неба, в принципе, является деянием намного более большим и сложным, нежели чем выведение какого-то народа из Египта. Все-таки вывести народ из Египта – это явление более простое, нежели чем созидание всего неба и земли, и животных, человека с его способностью мыслить, любить, жертвовать собой и так далее. Задается вопрос, почему делается все-таки акцент на Бога, который вывел евреев из Египта? На что дается ответ? Что то, что мы вышли из Египта, мы были свидетелями этого. Мы были свидетелями. Это произошло на глазах у всех. На глазах у всего еврейского народа. Бог вывел нас из Египта. Бог даровал нам Тору. Мы были свидетелями, получили это как знание, не как вера, что кто-то нам рассказал о том, что вот кого-то Бог откуда-то вывел. В Парше Этханан, вторая недельная глава книги Дворим, Моше Рабейну перед смертью подводит итог всего, что произошло с момента дарование Торы на горе Синай, выхода евреев из Египта и до настоящего дня конца странствования по пустыне в течение 40 лет. Моше Рабейну подводит итог следующими словами. ותקרבון ותעמדון תחת הגר, והגר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולת יקול. И вы приблизились и встали возле горы, а гора горит огнем до сердца небес, тьма, облачность и туманность. И говорит Бог вам из огня, и вы слышите голос этих слов, и никакой картины вы не видите, кроме как голос. Таким образом, Моше Рабейну подводит итог людям показать, что то, что там было, это было правда, это была истина. Но давайте проанализируем слова, что здесь происходит. Итак, говорит, вы не видите, вы слышите только Бога говорящего и горящая гора. Тьма, облачность и туманность. Как вы думаете, когда человек видит некую картину в условиях тьмы, облачности и туманности, это свидетельствует о какой-то, о каком-то ясном видении? А? Если бы он сказал, наоборот, вы ясно видели Бога там, и так далее, ну, мы бы могли понять. Тогда бы это было как бы банально. А вдруг Моше Рабейну говорит, что вся эта картина, состояние, которое было во время Синайского откровения, сопровождалось тьмой, облачностью и туманностью. И при этом никакой картины вы не видите, говорит. Вы только слышите голос, и никакой картины не видите. У Тмунаин Хэмрэм никакой картины вы не видите. Не было никаких явлений, которые нужно было бы рассказать. Как можно было бы рассказать? Что на горе Синай произошло вот такое-то, такое-то, такое-то. Люди стояли, вот видели. Дальше какая-то фабула, какое-то вот событие. Не было никаких событий, говорит Моше Рабейну. Ничего не было на горе Синай. Вы ничего там не видели. Только голос. Что это такое? Что это означает? Давайте попробуем посмотреть, как Тора описывает нам Синайское откровение, подводя ему итог, в книге Шмот. После того, как были даны 10 заповедей, Тора подводит итог тому, что же на самом деле произошло на горе Синай. Сказано так. «Вехоль гам роим это колот, вето лепидим, вето коля шофар, вето арашан, ва ярам, ва яну, ва ямду мирахок». И весь народ видит громы, так здесь переведено, и пламя, и звук шафара, и гору дымящуюся. Как увидел весь народ, то они вздрогнули и встали, отдалились. И сказали Моше, говори ты с нами, и будем мы слышать. Пусть не говорит с нами Бог, потому что мы умрем. Мы видим, что первый раз состояние страха и неготовности видеть это Синайское откровение было такой силы, что еврейский народ опасался своей смерти. Когда происходили настоящие катастрофы в Египте, то нигде мы не находим с вами описания того, что опасался еврейский народ за свою судьбу, когда были достаточно большие и страшные казни. Тем не менее, здесь происходит нечто удивительное, что люди сказали, что мы умрем. Давайте попытаемся с вами увидеть, в чем разница между чудом и откровением. Обратите внимание, это называется Синайское откровение. Не сказано чудо, получение, Торы на горе Синай. Синайское откровение. Что это откровение? Откровение, это когда кто-то раскрылся, да? Что такое по-русски дословно откровение? Когда ты вдруг увидел какую-то глубинную связь. Например, человек перед тобой, что такое откровение? Откровение, это когда человек оголил что-то внутреннее, правильно? Откровенно что-то рассказал. То есть не скрыт за рамками каких-то внешних прохладных и формальных отношений, а раскрыл внутреннюю суть. Так вот, Синайское откровение – это было раскрытие внутренней сути, где не было никакой поверхностной картины, о чем говорит Моше Рабейну. Не было никакой поверхностной картины, было только раскрытие какой-то глубинной внутренней сути. Рамбам. Гилхот и Судей Тора, основы Торы, говорит нам так. Моше Рабейну, логи имину бо Исраэль мипнеото часа. Не поверили в него евреи из-за тех чудес, которые он сделал. Имеется в виду 10 египетских казней. Шерамаамин альпиотот ешбели бодофи, шеевшарше яасе гаот белоту вакишуф. Ибо тот человек, вера которого строится на чудесах и на знамениях, в его сердце есть недостаток. Всегда он предполагает, что может так оказаться, что это чудо было сделано в результате колдовства и чародейства. Человек видит чудо. Конечно, чудо начинается по слову Моше Рабейну, заканчивается по слову Моше Рабейну. Конечно же, совершенно небывалые явления, которые спустились на Египет. Град, которого никогда не было в жизни, и внутри града пламенеет огонь, град бьет огонь, сжигает. То есть две противоречащие силы, вода и плазма, объединяются вместе для того, чтобы осуществлять волю Бога. Когда появляется саранча, ни много ни мало, с моря, где ее никогда в природе не должно быть. Такая саранча, которую не видел египетский народ. Когда проказа, когда мор скота, и все это вот одно за другим, то люди понимают, конечно, что, в общем, видно, что рука Творца здесь раскрыта в форме наказаний. Тем не менее, у человека всегда есть какой-то дох, есть какое-то все равно сомнение, есть какое-то предположение, а может быть, пройдет еще 100, 200, 20 тысяч лет, и наука докажет, почему оно было так. Может быть, какая-нибудь планета приблизилась к Земле, в результате море разошлось, и в результате там саранчу откуда-то занесло вихрем, и в результате река Нила превратилась в кровь, зацвели там какие-нибудь бактерии, образовали. Мы не знаем, сейчас мы не знаем, вдруг через 20 тысяч лет докажут, почему все на самом деле это естественно, что раз в 100 миллионов лет такая планета приближается к Земле, и каждые 100 миллионов лет вот саранчу в Египет заносит. Люди не знают. На 98%, конечно, человек верит, что это явно от Бога, но все-таки где-то 2% продолжают в сердце такой вот, скажем, в сердце человека есть узвув, есть муха. Муха там, где есть гниение. Поэтому всегда там, где вот сердце, которое ответственно за реальное функционирование человека, внутри есть некое сомнение. А вдруг все-таки оно как-то вот в результате колдовства, чародейства, либо случайного стечения обстоятельств. Продолжает Рамбам и говорит. Убымагимину. Во что евреи поверили полной верой? Настолько полной, что не было даже сомнений ни на 1 000 000%. Бымагимину. Бемаамад гар Синай, в Синайское откровение. Шеэйнейну рау было зар, вознейну шаму было ахер. Что наши глаза видели и наши уши слышали. О ком говорит Рамбам? Он не говорит, что их уши слышали, того поколения, которое там стояло, поколение знаний. Рамбам, а это книга Галахи, Мишна Тора, это книга Галахи. Рамбам утверждает нам, что наши с вами уши слышали и видели все то, что произошло на горе Синай. То есть Рамбам утверждает, что мы галахически имеем право сказать, что мы были свидетелем Синайского откровения на основании того, что мы сейчас увидим, что там произошло. Что мы сегодня в 21 веке. Для нас раскрытие Бога на горе Синай является знанием, а не верой. Это то, что утверждает Рамбам. Подчеркиваю, в Галахе это не книга по философии, не определенный такой аспект, в котором, ну, есть некий аспект, в котором мы должны принять как бы Синайское откровение, как правда. Нет, это не философия, это галаха, это закон. Закон предписывает нам исключительно верить. А закон свидетельства, понимаешь, какой свидетель? Если один человек скажет, да, я знаю, что Вася убил Петю. Он говорит, на каком основании ты это видел? Нет, говорит, в принципе, я в это время смотрел в сторону, но потом я увидел, что там вот стоял Вася и Петя, и меч был воткнут ему между ребер. Такое свидетельство не принимается. Почему? Потому что, может быть, это был врач. Петя был врач, который вытащил этот меч из ребер Васи в целях оказания ему первичной медицинской помощи. И он видел два человека. Один с мечом окровавленным, а другой, так сказать, убитый. Но это еще не означает, что он его убил. Либо то один споткнулся на этот меч и так далее. Вот если ты видел, то да. Если человек придет и скажет, ты знаешь, я действительно не видел, как Вася убил Петю. Но мне это сказал Леша. А я Леше верю просто, ну, совершенно, у меня никакого сомнения нет, что Леша прав. Я верю ему на 150%. Такое свидетельство не принимается. И вдруг говорит Рамбам, что нам предписано как свидетелям. Тебя спросят, ты готов свидетельствовать, что на горе Синай? Вы меня спрашиваете, готов ли я свидетельствовать, что на горе Синай было раскрытие Бога? Я скажу, да, я готов. Я свидетель. Ты был там, меня спрашивают, ты был вообще в Египте? Я отвечу, нет, в Египте я не был. Лично, физически в Египте не был ни разу. Вот. А как же ты можешь свидетельствовать о том, что произошло в Египте, в Синайской пустыне, где ты вообще ни разу не был? Я скажу, я могу. Это нам Рамбам говорит, что мы можем быть свидетелями. Давайте пытаемся понять, на каком основании, как это работает. Итак, что там было? Продолжает Рамбам и говорит, что наши уши слышали, наши глаза видели. Что видели? Дальше Рамбам пишет, о чем мы свидетельствуем. Что видели? Вот само свидетельство теперь. Текст свидетельства. Ага-эш, огонь. Ва-акулот, и голоса. Велапидим факелы, вегу нигашеля арафели. Моше Рабейну приближается к туману. Ваколь мидабер алав, и голос ему говорит, вану шуми Моше Моше, и мы слышим обращение Моше Моше. Векен гуамере, так сказано, паним ве паним дибер ашем имахем, лицом к лицу говорил Бог с вами. Вот чего мы являемся свидетелями, что Бог говорил с нами лицом к лицу. Откровение. Не чудо, а откровение. Давайте пытаемся проанализировать, в чем разница между чудом и откровением. Что такое чудо? Чудо, так или иначе, это материальное явление, у которого нарушено его математическое ожидание. Да? Если из египетского Нила вышла бы одна лягушка, никто бы этому не удивился, да? Вышло бы 10 лягушек, тоже никто бы не удивился. Вышло бы 1000 лягушек, подумали бы, ну, наверное, там образовалось некое болотце, там многое с потоком снесло этих головастиков, образовались там, не знаю, сколько времени, пока из головастика лягушка образуется, образовались 1000 лягушек, вышли из Нила. Когда из Нила пошли миллиарды лягушек, то все поняли, что это чудо. Почему? Потому что сложно предположить, что вот потоком занесет миллиард головастиков, из которых образуется миллиард лягушек, они все пойдут к египетскому фараону. И не просто пойдут, а еще войдут к нему в печь против своих безусловных рефлексов. Все учили, да, что даже у мертвой лягушки лапка, когда на нее кислотой или горячим воздействует, она отдергивается у мертвой лягушки. И вот эта лягушка пошла в печь против своей безусловной нервной системы, безусловных аспектов, вложенных в ее нервную систему. Если бы на Египет пошел град, ну, все бы не слегка удивились, обычно все-таки там с дождями плохо, дождей в Египте практически нет. Ну, один раз пойдет град нормально, если это будет град даже сильный, скажешь, ну, все-таки это можно понять. Когда пойдет град такой, который никогда не видела Земля на свете, то все поняли, что это чудо, и так далее, и так далее. Что такое чудо? Материальные явления с нарушенным ожиданием математическим. В тысячи и тысячи и миллионы раз. И поэтому у человека, вера которого построена на чудесах, все равно где-то сомнение останется. Но что он видит? Он видит так или иначе, что он видит лягушки, проказу, град, саранчу. Явления, которые более-менее, так сказать, в небольшом количестве, они уместны. На этом веру построить нельзя. Веру построить на этом нельзя. Чудо, но потом всегда можно сказать, а может быть там оно как-то... В каждом элементе были чудо, с лягушками было чудо, и с саранчой. В каждом из них было, безусловно, элемент сверхъестественный, которого нет нигде. Но там уже скажут, а вдруг огонь был не внутри града, а как молния между градом бил. Там люди уже найдут, как это дело сформулировать. На этом говорят наши мудрецы, Рамбам, еврейская вера не строится. Доказательство тому следующее. Ведь иудаизм, он очень много от человека требует. Он требует от человека, на самом деле, одного. Не служить себе, а служить Богу. Для того, чтобы прийти к такому заключению, поскольку шкура наша, наше животное, начало хочет, чтобы мы служили себе. Человеку требуется иметь очень сильную мотивацию. Поэтому вера должна быть у человека не вялотекущая, а очень энергичная, для того, чтобы он мог служить не себе, ибо у него как бы все время тянет гравитация, такая внутренняя гравитация Яцерора тянет человека внутрь себя, служи себе. И чтобы вот эту гравитацию порвать, нужно иметь реактивный двигатель, силы которого служить Богу. Чтобы иметь реактивный двигатель, нужно иметь веру и знания, которые являются в данном случае энергией и бензином для того, чтобы этот источником энергии, чтобы этот прорвать вот эту вот силу гравитации, которая сильнейшая и страшнейшая, и как раз наше животное начало и злое начало, которое находится внутри нас, ответственное за создание этих сил гравитации внутренней. В связи с этим человеку, конечно, будет очень важно знать, так правда ли то, что было на горе Синай или нет. В каждом поколении подобные чудеса Бог не делает. Почему? Потому что, помните, мы с вами говорили о том, что то поколение, которое было свидетелями, называется Дор-Деа, поколение знания. И поколение знания потеряло возможность сделать грех. Настолько они были изменены теми явлениями, которые раскрылись перед их глазами. Но все служение человека, вся задача человека заключается в том, чтобы он победил свое злое начало. Вся задача, которая есть у человека, заключается в том, чтобы он смог рафинировать себя, сделать себя человеком утонченным, и возвышенным в условиях Ецарарай, и чтобы он имел место для работы. Если так, то в каждом поколении Бог чудеса не делает. Стало быть, то, что Он передал нашему поколению, тогда мы должны сохранить сейчас, чтобы это явилось основой для нашего служения. Если бы вера евреев была построена на чудесах, говорит Рамбам, то такая вера бы не сохранилась в поколениях. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Ну, предположим с вами урок, на котором учитель своим ученикам, учитель, который присутствовал во время исхода из Египта, рассказывает ученикам второго поколения, которые там уже не присутствовали. Все ученики, они на самом деле в серьезных вопросах пытаются психологически сканировать своего учителя во многих аспектах. И первый из них, верит ли он в то, что он говорит. Как-то я спросил, у меня есть один знакомый профессор по древнегреческой и древнеримской истории и философии, и религии. И я как-то его спросил, скажи, пожалуйста, а ты веришь в то, что ты рассказываешь своим студентам? Он говорит, вы знаете, я не верю, но я это люблю. Вообще, говорит, я христианин. Я говорю, скажи, пожалуйста, а как вы думаете, господин профессор, я верю в то, что я рассказываю? Он говорит, думаю, что да. Так вот, представьте себе ситуацию, что если бы у нас не было Синайского откровения, а было бы только исход из Египта. Ученики сканируют своего учителя, который присутствовал во время исхода из Египта, и пытаются понять, действительно, верит ли он в то, что это были чудеса, а не какие-то... То есть чудеса от Бога, а не какие-то случайные стечения обстоятельств. И видят, как говорит Рамбам, что человек, которого вера строится на чудесах, есть в сердце его доф, есть некий элемент сомнений. Видят, что их учитель на 98% верит, что это от Бога. А внутри него есть такой маленький жучок, маленькая муха такая на гнили, которая все-таки говорит, что ну где-то на 2% он сомневается, а вдруг наука с течением времени докажет и объяснит. Видят они так. 98 против 2. Это фантастически много, правда? Когда вы получаете экзамен, на экзамен 98, наверное, все довольны. Ну и дети верят своему учителю. И говорят, что раз наш учитель, который был светлым, верит, мы тоже поверим. На сколько? На 80%. Учитель второго поколения рассказывает ученикам третьего. И видят дети, что их учитель, который там не был, правда, на 80% это верит. Ну, 80% это очень высокий коэффициент. Они в это тоже поверят. С коэффициентом в 55%. Ну, плюс-минус. Не суть важна. Четвертое поколение, учителя, которым будет рассказывать, потому что на 55% они верят, что то, что было в Египте, это были чудеса, а не случайное стечение обстоятельств. Ему же будет очень сложно объяснить, если он встретит симпатичную француженку. Ему будет уже очень сложно объяснить, почему на основании того, что 4 поколения тому назад саранча в Египет приходила, почему ему на ней бы и не жениться методом ассимиляции. Очень сложно будет объяснить. Потому что Ецер Ара хочет, ну, в данном примере, жениться на француженке. А Ецер Тов говорит, а ты понимаешь, 4 поколения тому назад был град в Египте. А учитель твой на 55% в это верит. Согласитесь, да, неравные силы. Так вот, утверждает Рамбам, что на чудесах религия не может зиждеться. На чем же она может зиждеться? Абсолютно. Абсолютно, что мы можем свидетельствовать об этом на Синайском откровении. Почему? Получается так, что когда учитель первого поколения рассказывает детям второго, ученикам второго, они видят, что он сам в это верит на 100%, абсолютно, верит абсолютно. И они тоже верят в абсолютно, что в абсолютный данный абсолютно веришь. И так это передается из поколения в качестве абсолютной веры. Ну, давайте теперь разбираться, что же там было. После такого предисловия уже надо попытаться разбираться, что же было на горе Синай. Итак, чудо и откровение, об этом мы с вами сейчас говорим. Сказано так. וכל רעים רואים את הקולות, ואת קול השופר, ואת הלפידים, ואת הר השן, וירא העם, וינו ויעמדו מרחוק. Видел весь народ голоса и факелы, и звук шафара, и горю дымящуюся. Вы не заметили что-нибудь неестественного в этом описании? И весь народ видит голоса и факелы, и гору дымящуюся, и звук шафара. И увидел народ, и встали вдали. О, вы обратили внимание на то, что частота звуковой волны находится в другом диапазоне, чем частота волны, которую замечает наш глаз, да? Совершенно верно. Как же действительно можно видеть голоса? И обратите внимание, когда Моше Рабейну подводит итог тому, что произошло на горе Синай, он говорит: «Вы не видели никакой картины, только голос». Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. На иврите есть несколько интересных слов. Слово «коль» — «голос». На иврите, кроме «голос», как бы, есть еще слово, означающее передачу, информацию, речь. Какое? «Давар», да? «Давар» — слово. «Давар», кроме слова, является также еще и вещью, да? Вещь. Так вот, на горе Синай, когда Бог залил своим светом этот мир, люди увидели совершенно другой срез реальности, который обычно от нас сокрыт. Как на иврите мир в аспекте Вселенной? Олам. Каково коренное значение корня? Что такое олам? Оле поднимать. Олам что такое?
Олам все, по-моему.
Ну, кулам все. Олам означает сокрытие. Нейлам это означает скрылся. Правильно? Правильно. Так вот, олам — это сокрытие. Что такое сокрытие? Это мир, в котором была создана материя, из которой скрылся Бог. Предположим, был бы некий такой вот свет, который дал бы возможность осветить этот мир так, что можно было бы что-то увидеть за ним. Можно было за ним увидеть Бога. Ну, простой пример. Лежит какая-то картина. Сверху лежит тоненький кусочек кальки. Человек смотрит на кальку, ему говорят, что там есть. Он говорит, только белый лист. Ты уверен, что вот то, что здесь лежит на столе, это исключительно белый лист и больше ничего? Человек говорит, я уверен, что это только исключительно белый лист. И там нет никакой картины. Ну, освещают прожектором. Может, не калька, не знаю, какой-то другой. Освещают прожектором. И вдруг он видит, что на самом деле за этим маленьким листочком лежит целое творение. Вот это называется откровение, понимаете, проникновение внутрь. Тут нельзя сказать, что, может быть, конечно, то, что мы видели на горе Синай, это было случайно, и пройдет миллионы лет, и ученые докажут. Ученые что докажут? Ученые докажут именно то, что есть. Что мир скрыт пеленой, тот самый Хошех Анан ва-Арапель, о котором говорит Моше Рабейну. Что вы видели? Вы видели тьму, облачность и туманность. И вдруг божественный свет прорвал вам всю эту тьму, облачность и туманность, и увидели за ним совершенно другую картину мира. Вы увидели связь Бога с этим миром. Как вы увидели? Что там конкретно увидели? Что там было? Было там вот что. Ну, для начала о свете. Что это за такой свет, который обладает способностью пронизывать нашу действительность так, что Бог в ней открывается? Что это за свет? Первый день творения сказано следующее. Бог создал Бог свет и тьму и отделил свет от тьмы. И увидел Бог свет, что, да, и увидел Бог свет, что он хороший, и отделил свет от тьмы. Все знают этот стих, да? О каком свете идет речь?
Сейчас мы его не видим.
Речь идет о том, что называется первичный свет. Что такое первичный свет? Это свет, который сегодня скрыт полностью. Это не речь не идет о материальном свете светил, потому что светила были созданы только на четвертый день. А здесь описание явлений, которые были на первый день. Таким образом, свет скрывает свет, который от нас полностью скрыт. Дальше. Почему же увидел Бог свет, что он хороший, отделил свет от тьмы? Всегда вопрос, а что было до этого? Свет был вместе с тьмой. Тогда это уже не тьма, правильно? Если в тьме есть небольшое освещение, Есть физические единицы, которые ответственны за понятие освещенности. Правильно? Это уже не тьма. Это уже некий свет, пусть большой или малый. И увидел свет, что он хороший, отделил свет от тьмы. Почему надо наоборот? Увидел свет, что он хороший. И оставить его надо. Почему его надо отделять? Ответ простой. Увидел Бог свет, говорит нам Мидраш, что он хорош для нечестивцев и отделил их для праведников в будущем мире. А почему он хорош для нечестивцев? Причина простая. Потому что нечестивец, увидев мир, залитый этим светом, тут же превращается в праведника. Нечестивец это тогда, когда душа его не подпитывается духовностью от своего Бога. Нечестивец это тот человек, которым идентифицируется со своим материальным, со своим телесным, с плотским. Плотским. Элемент плотскости дает возможность человеку быть нечестивцем. Как только духовность и гармония открывается перед ним, невольно более низкие формы у него отмирают, и человек поднимается наверх. Поэтому нечестивец теряет свободу выбора. Об этом идет речь. Нечестивец теряет свободу выбора и становится праведником. Значит, свет, который был создан в первый день, приводит человека к величию и к духовному взлету. Каким образом? Он заливает этот мир, показывает смысл заповедей и раскрывает Бога. Мир, залитый первичным светом, показывает, что мясо с молоком заливать нельзя. Мясо с молоком вместе не ест. Человек мясо с молоком смешивает, у него искра вспыхивает. Он видит, что это как плюс на минус, не работает. А поросенок, когда еврей хочет его зарезать, он с визгом убегает просто. Он всегда убегает, правильно. Когда в шаббат еврей хочет на мотоцикле поехать, мотоцикл не заводится. То есть он видит, не то, что не заводит, мотоцикл. Человек видит, что заповеди, которые даны, они объективны. Это объективные часть нашего мироздания. И, конечно же, человек видит Бога, раскрытого перед ним. Божественность раскрывается, наступает состояние, называемое кецаулам, конец мира. Конец мира – это не что иное, когда происходит конец сокрытию. Помните, мы же сами сказали, что улам происходит от слова «наилам» – скрылся. Конец мира – то самое состояние, которое придет к моменту прихода Машиаха, наступит в мире к моменту прихода Машиаха. Это и есть состояние конца мира, конца сокрытия, когда Бог будет виден. Как говорит пророк Захария, «Байом рагу и ерашам ихадуш мой хад». Алейну мы заканчиваем этими словами. И в тот день будет Бог один, имя его будет одно, будет единство. Так вот, свет, который был на Синайском откровении, залил мир, показав единство Бога. Теперь посмотрите, что происходит. Вы понимаете, что это не чудо, да, что произошло? Не было никакой картины. Не было никакого естественного для мира материального явления, как лягушка, которая вдруг увеличилась в миллиарды раз. Было просто откровение. Когда человек проник в те зоны мира, которые обычно скрыты. Поэтому люди к этому относились как к откровению. В это поверили 100%. И это рассказали из поколения в поколение дальше. Видел это не один человек, а весь наш народ. И вот на основании этого люди произнесли слова «Насэ ванишма». Сделаем и услышим. Детали услышим. Суть сделаем, потому что истина раскрылась перед нами. И об этом они сказали, что мы не можем больше этого видеть, потому что мы умрем. Что значит мы умрем? О нашей душе сказано, что она высечена из-под престола славы Творца. Высечение относится обычно к элементу непосредственно связанному, да, к единому целому. Из единого высекается, отсекается какой-то кусок. Наша душа – это единое целое с Богом. Душа скрыта в нашем, опять же, заперта нашим телом. Когда происходит мощное напряжение между Богом, раскрытие Бога и нашей душой, то есть опасность пробоя диэлектрика, да, знаете, такое в физике понятие. Опасность, что молния может просто пробить, и душа выходит. Тело говорит, мы не можем видеть, душа поднимается в нас, видя Синайское откровение, душа стремится к выходу, она просто пробьет тело. Мы не можем, это видеть. Так вот, понятно, что в условиях такого духовного подъема, когда люди говорят, мы умрем, просто мы не можем больше видеть подобного рода явления. В такой ситуации, конечно же, люди поверили полной верой. Ибо ничего не видели, не видели никаких материальных явлений. Об этом говорит Моше Рабейну. Давайте еще раз прочтем. Паршат Ваитханан, перед смертью Моше Рабейну говорит следующие слова. «Ветикревун вы таамдун тахад рагар». И вы приблизились и встали к горе. «Верагар боэрбаэш». И гора горит огнем. «Ад лева шамаем». До сердца неба. «Хоше ханан ваарафель». И те элементы, которые обычно связаны с понятием этого мира. «Тьма». Ибо сказано, что наш мир был создан в темной пропасти. Да? Паршат Берешит. «Анан» – облачность, которая скрывает «варафель» – туманность. «Ваидабер ашем элакем итогаэш» – Бог говорил с вами из огня. «Коль дворим атем шумим» – волю дворим. «Коль» – это не только голос, но еще и воля. «Волю Бога, связанную с дворим, связанную с элементами мира». Мясо с молоком не мешать. «Волю Бога вы видите». «Ватмунаэн хэм роим зулати коль» – и никакой картины вы не видите. Не было никакой фабулы, никакого... повествование, чего-нибудь, что там было на горе Синай, не было. Никакой картины не было, только коль, только воля. А волю Бога вы увидели. Как вы видели бы волю Бога? Свет первичный пришел, залил весь мир, залил всю действительность. И вы увидели, что Хашем войлоки. И вы приняли его заповедь. Это то, что говорит Моше Рабейну. Во время дарования Торы стало осязаемой первая заповедь «Анухи Хашем Элокейха, я Бог ваш», которая предписывает нам, на самом деле, что предписывает нам первая заповедь, она заповедь «делай» или заповедь «не делай». Первая заповедь предписывает нам видение единства мира, понять, что нет случайности. Эта заповедь была исполнена. Люди видели единство мира. Как говорит Иов, «Вереэм кель беколо нифлаот». И громом озвучил Бог волей своей скрытое. Книгу Иова, может быть, читали. Результат принятия Торы в книге Дворим описывается следующими словами. «Вегаитым ли сгулами коль гамим?» «И стали вы мне особенными, отличными из всех народов». В Мидраш Раба рассказывает о том состоянии, к которому пришел еврейский народ после получения Торы. Тани Раби Шимон бар Юхай. Учил Раби Шимон бар Юхай, автор книги Зогар, книги Кабалы. В час, когда стоял еврейский народ возле горы Синай, и сказали, все, что сказал Бог, мы сделаем и исполним. Лога я барем заву мицура, не было у него ни прокаженного, ни больного. Лохи грим, велосумим, ни хромого, ни слепого. Ло эльмим, не было немого. Лох рашин, ни глухого. Велошутим, не было человека глупого. Когда мы принимаем Тору, происходит полное оздоровление всей реальности. Оздоровление духовное, ведущее к оздоровлению всего материального. Происходит изменение действительности. Об этом сказано про нашу Тору. «Кии хохматхем убинатхем». Это мудрость ваша и разумение ваше. Не думайте, говорит Тора, что законы, которые заповедую я вам сегодня, они какие-нибудь бессмысленные, и исполняя их, вы станете посмешищем на глазах народов. Я много лет изучаю Тору, я не видел ни одной заповеди, за которую мне надо было бы стесняться, что мы ее исполняем. Так что скажет мне какой-нибудь нееврей, а вот смотрите, вы евреи, как бы, сыновья Бога живого, а вот у вас в Торе такая вот заповедь есть. И мне бы стало стыдно, я бы сказал, ну понимаешь, действительно, но есть другие заповеди, как бы хороших заповедей больше, а вот сложных заповедей. Я не нашел ни одной заповеди, по поводу которой мне нужно было бы стесняться. По поводу которой у меня была бы трудность объяснить, почему эту заповедь положительно светла, духовно и высока. Ни одной такой заповеди не нашел. Об этом сказано в Писании, в книге Нехемии. «Вальгар Синай Яратты, на гору Синай спустился, ведибер имагэм мишамаем, и говорил с ними с небес. Ветитен лагэм мишпатим ешарим, и дал им законы прямые, ветурот имет, и учения истинные, хуким мицвот тувим, законы и заповеди добрые», говорит Нехемия. Глава Ваитханан подводит итог явлениям, связанным с Ашгахой Пратит, частным божественным присутствием во время Синайского откровения. Осталась только сегодня у нас единственная форма, единственное испытание, связанное с идолопоклонством, которое называется Бааль-Пеор. Бааль-Пеор дословно это приукрашивание, не знаю, как по-русски сказать. Форма служения Бааль-Пеор следующая. На идолов нужно было испражниться человеку. Это была форма служения. Как? Ну, смотри, никогда не поздно. Суть служения Бааль-Пеор была испражнение на него. Возникает вопрос, почему? Показать, что человек, испражняясь на божества, служит себе. Что такое испражнение? То, что оторвано от жизни, правильно? По определению. Так вот, человек, испражняясь на божества, служит себе. Это суть единственного идолопоклонства, которое осталось сегодня. Если вы откроете любую газету, то почти каждая статья является описанием какой-то из форм служения Бааль-Пеору. Когда человек, испражняясь на божества, описывает свои достижения и свои результаты. Доярка Иванова надоила с коровы 580 литров в час. Вот, что это означает? Мы восхищаемся тем, что мы доярка Иванова сделала. А то, что Творец создал корову, способностью давать молока и так далее, это умалчивается. На этом, как бы, то есть корова, вот, корова сама по себе, она как бы, что имеется в виду корова, как бы сама по себе она неспособная, но вот доярка Иванова, благодаря ее особому такому вот стахановскому методу доения коровы, вот она смогла даже такой никчемной коровы выдать вот так много. Идея простая, да? А? Под испражнением понимается, что люди затеняют божественное творение и служат сами себе. Это суть испражнений. Поклонение осязаемой картине мира, человеческой цивилизации, ее достижения. Поэтому в Торе описывается несколько раз, когда эпидемия коснулась служителей Бааль-Пеор. В книге Дворим приводится, что у человека возникает глубинное ощущение связи с жизнью, тогда, когда Тора становится той реальностью и первичным понятием, с которым человек связан. Как то сказано, «Коль мидабер вишамата атавы ехи». Когда воля Бога говорила с тебе, говорила с тобой, и услышал ты, и начал жить. Вот тогда человек начинает жить. Когда воля Бога говорит с ним. Когда человек осуществляет связь с высшей реальностью. Тогда жизнь его переходит к более высоким формам, которые дают удовлетворение его более высоким аспектам души. И тогда у него жизнь более возвышена, ему хорошо в жизни. Потому что тот человек, жизнь которой сводится к более низким, к удовлетворению более низких потребностей тела, своих каких-то интересов, своего эго и так далее, он все-таки чувствует где-то отсутствие некого удовлетворения от своего образа жизни, и ему ничто будет. Я сейчас хочу привести вам мидраш, который является самой существенной частью нашей лекции. Сейчас мы переходим к самой существенной части. Прошу сейчас внимание и за этим очень хорошо проследить. Омер Раби Авагу, бешем Раби Йоханан, мидраш Раба. Сказал Раби Авагу от имени Раби Йоханан, «Шенатан хакойдыш бергу эта тура, цепор ло цавах, оф ло парах, шор ло гуа, Офаним луафу, срафим луам рукадош, гаям ло низдаазе, габриот ло дебру, Сказал Раби Аваху от имени Раби Йоханан, в час, когда Творец дал Тору, птица не чирикала, птица не летала в воздухе, она зависла в воздухе, бык не мычал, колеса времени прекратили свое движение, ангелы хваления не говорили «Кадош, Кадош, возвышен, возвышен». Ангелы не хвалили Бога. Море не двигалось. То есть прекратились процессы движения во всей этой материальной действительности. Габриот, Лоди, Брутворение не говорили, но мир молчал и безмолвствовал, и вышел голос Бога в этот момент. «Я Бог твой». Взгляд, что это было нужно? Только для того, чтобы показать нам, что все творение внимательно слушало и внемлило Синайскому откровению, событиям, которые там произошло, что всех это захватило настолько, что птица зависла в воздухе. Настолько, что время остановилось. Что это нам дает? Зачем? Что это за дополнительное чудо, что оно нам добавляет? На самом деле это полное шинуйте вагамур. Если мы говорим про море, которое не двигалось, процессы движения воды в море, они турбулентные, правильно? Так вот, прекратилась турбуленция. Понимаете, что это означает? Что прекращение турбулентности? Полное упорядочение. Это означает, что электрон перестал вращаться вокруг протона, говоря на нашем языке. При этом мир не слипся в одну точку. Значит, смотрите, что нам все это говорит. На иврите это называется шинуй тева гамур. Полное изменение законов природы. Полное изменение, которое произошло во время Синайского откровения. Сейчас у нас нет никакого представления о том, как мир мог выглядеть в таких условиях. Просто непонятно даже близко, как подобное явление, отсутствие турбулентности, как мир мог выглядеть. Давайте пытаемся понять. Есть у нас такое высказывание, которое мы обычно произносим во время молитвы в Каббалат Шаббат, да?
Вы сказали, что это полное изменение, да?
Законов природы, да. Полную остановку движения, что есть полное изменение закона природы, да. Полная остановка движения, абсолютная остановка движения, да. Да.
Потом законы природы остались те же,
потом остались, да, остановки, да.
Нет.
Точечное, временное, полное изменение закона природы, временное, да. На это время, да.
Изменение в смысле остановки.
Остановка, которая является полным изменением законов природы. Да. Все верно. Итак, в Каббалат Шаббат мы произносим следующие слова. Соф маасеба махшават хила. То, что было сделано последним в действии, является первым в замысле. Что имеется в виду? Что любой проект, где есть какой-то логика и инженерный замысел, он имеет какую-то цель, да? Человеку нужно сделать, там, я не знаю, магнитофон. Какое действие является самым последним и самым существенным? Это упаковка. Когда магнитофон уже готов, его упаковали в бумагу, все, это уже, когда рука ремесленника уже больше не касается этого предмета. Это означает, что осуществилось последнее действие, которое было первым в замысле, ради этого было, делалось все предыдущие, может быть, сотни, тысячи действий. И как только остановилось движение, как только предмет положили на склад и больше его не трогают, остановка движения свидетельствует о завершении задачи, о завершении цели. Так вот, во время дарования Торы на горе Синай, когда божественный свет залил этот мир, остановилось движение. Но пришло нам свидетельствовать о том, что ради этого создан мир. Как только божественный свет раскрывается перед нами, то завершается на этом задача, которая поставлена перед человеческой цивилизацией. Это означает, что мир создан именно для раскрытия божественного света. Мир создан для раскрытия Бога. И тогда получается, что каждый из нас У него есть выбор. Либо он в этом мире живет в целях того, для чего этот мир сделан. Либо он в этом мире является попутчиком. Знаете, трампист такой стоит на дороге, голосует. Либо добрый человек остановился, ну как в Израиле, это обычно люди друг другу помогают, остановился. Человек едет куда-то, а рядом с ним сидит такой балласт. Ну, есть такая заповедь делать хесед по отношению к человеку, поэтому, опять же, тот, кто едет трапист, он, может быть, едет по более важным делам, чем хозяин машины в своей машине. Поэтому, но, тем не менее, с точки зрения едущей машины, ее хозяина, ее цели, это попутчик. Ты вот каждый из нас должен дать себе ответ. Мы в этом мире живем с какой-то целью, с той целью, ради которой мир был создан, и хозяин мира, создал нас, дал нам силы, заботится о нас. Мы с Богом едем в этом мире в одном направлении? Или мы просто попутчики, которые живут для своего удовольствия, для своего «я», для своего эго и удовлетворения? Это и есть вопрос, самый главный вопрос. Для чего живет человек? В целях служения Богу? Или он же живет в целях служения себе? То есть он попутчик в этой жизни? Или он живет в целях духовных, в целях созидательных. Движение существует до тех пор, пока продолжается стремление. Пока продолжается задача, стремление к цели. Достижение к цели приводит к концу движения софадер. Дальше некуда двигаться, дальше некуда идти. Дальше уже не нужно. Жизнь остановилась во время Синайского откровения в момент раскрытия Бога, что доказывает, что ради этой цели создан человек. Когда мы говорим «мир создан для меня», то мы не имеем в виду, что мир создан для того, чтобы я получал от него как можно больше приниженных или даже сублимированных удовольствий и радостей в жизни. «Мир создан для меня» — это означает, что мир создан для того, чтобы я имел возможность видеть Бога и принимать участие в задаче, которой передо мной была поставлена. Офаним луафу срафим луам рукадош. Колеса времени перестали двигаться, и ангелы перестали восхвалять Бога. Та задача, которую поставил у ангелов, под ангелами мы понимаем некую систему виртуальных сгустков божественного света, наделенных своей функцией особой, свойственной только для них. Они перестали осуществлять свою задачу, потому что вся задача была осуществлена. Бог раскрылся в этом мире. После Синайского откровения, когда пропало и скрылось снова единство Творца из этого мира, свет, который был показан, пропал. Мир снова вернулся в состояние тогу-вогу, в состояние хаоса и в состояние удивления, удивительного хаоса. Началось место для нашей работы. Когда нам, вооружившись этой Торой, и знанием, и свидетельством о том, что такое было, о том, что Бог существует, и о том, что если залить этот мир светом, каждый увидит, каждый станет праведным, нам надо самим осуществить нашу задачу по сублимации, по духовному возвышению себя. В конце концов, это есть то, за что нам нужно будет давать ответ. На суде к концу жизни. Проблема только в нашей жизни заключается в следующем, что обычно, когда студент учится, ему каждые там, полгода он сдает экзамены. После сдачи экзамена может сразу все забыть. Предположите себе ситуацию. Человек учится 5 лет, ни одного экзамена не сдает. И вдруг в конце 5 лет обучения должен сдать все экзамены. За первый курс, за второй, за третий и так далее. Сколько бы людей имело тогда высшее образование? Немного. Очень немного. Наша задача еще более сложная. Мы сдаем экзамен один раз в конце жизни, когда уже ничего сделать нельзя. И доздать нельзя. Уже не втар. Что такое не втар? Умерший. Освобожденный от заповедей. Когда мы становимся освобожденными от заповедей. И тогда нужно будет дать отчет за всю жизненную практику. За все, что сделал. Мы бежим на длинную дистанцию. Поэтому, если порой человек где-то немножко отстал или, наоборот, где-то рванул вперед, это еще не означает, что он добежит. Потому что у каждого из нас своя дистанция. И мы не соревнуемся друг с другом. Каждому задача осуществить свою индивидуальную и особую для себя задачу. Итак, мир вернулся к состоянию хаоса и удивительности. И с тех пор возникла у нас Тора, которую мы приняли, как механизм сделать этот мир духовным, сделать себя возвышенным, человекообразным, то есть созданным по образу Бога. Ибо определение человека — человек — тот, кто создан по образу Бога. Это то, что мы должны были с собой сделать. Сколько людей сегодня бродят в джунглях, не видят дороги, блуждают в джунглях своих иллюзорных фантазий. Или, теряя дерех, теряя путь, остаются в тупике и в депрессии, считая, что жизнь их не работает, что нет никакой пользы и никакого смысла от их существования. Синайское откровение показало, что все, что людям казалось, все те ценности, те радости, которые людям казались незыблемыми, фундаментальными, свойственными, естественными для человеческого общества, все это пошатнулось и прекратило существовать, как об этом сказал пророк Йехескель, с чего мы начали нашу лекцию. «Ветелогей гарец лаках» — «И богов земли забрал». Забрал богов земли. Не все те ценности осязаемые, которым люди поклонялись, они все пропали, их не осталось, их не осталось никакой памяти. Люди поняли, что все это суетно, все это тщетно. Пророк Исаия описывает возвращение единства Бога в этот мир. И таким образом получается у нас, что праздник Шивот, день дарования Торы, является днем экзамена каждому человеку, каждому еврею относительно его духовного состояния. Насколько этот еврей принадлежит к единству мира, насколько он вместе с Богом. Как то сказано в книге Дварим, «Рак ишамер леха ушмор навшиха меод, пен тишках это дварим ашера уйнеха, упен ясуру ми левавха коли меха еха, вегедаатем леванеху левней ванеха, коль дварим этем шумим, ветмунаем хем роим золоти коль». Берегись и береги душу свою очень, иначе ты забудешь те явления, которые видели глаза твои, и уйдет это из сердца твоего все дни жизни твоей. И передай это сыновьям твоим и сыновьям сыновей, что волю и слова вы слышали, и никакой картины вы не видели, только голос. Это явление, которое произошло на горе Синай. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.